Калигула в Сенат привел лошадь. Кого из животных вы привели бы в парламент российский?
Я бы привел в парламент тираннозавра Рекса, голодного, который способен жрать по 8 депутатов сразу. И ни одного тираннозавра, а еще и аллозавра к нему в компанию. И практически всех плотоядных динозавров, выдержав их перед этим в течение месяца на голодном пайке, я бы ввел их обязательно в парламент.
Это специальная программа «Грани времени» из Санкт-Петербурга. Мой собеседник. Автор знаменитой информационно-аналитической программы «600 секунд», писатель, публицист, в прошлом депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Александр Глебович, здравствуйте.
Мое почтение.
Программа «Грани времени» в Санкт-Петербурге. Вы сидите напротив меня. Первый мой вопрос. В чем феномен Путина, который 22 года на вершине власти?
Интерцекус люскус рекс. Среди слепых одноглазый царь. Я не думаю, что он политик. Я не думаю, что он мастер как внешне, так и внутриполитических игр. Я просто понимаю, что он абсолютно одержимый своей конспирологической мечтой. Наверняка у него есть что-то еще и земное, помимо этого. Но мы видим, что он эксплуатирует успешно в основном свою конспирологию, которая находит такой живейший отклик в сердцах самых примитивных. А этих сердец 99% в стране. Именно потому, что страна воспитана на очень своеобразной культуре. И культуре как таковой.
Про него можно рассказать, что он разгадал формулу русского или советского человека?
Я не думаю, что слово «формула» для него будет понятно. Я не думаю, что он ставил когда-то себе эту цель. Он просто удивительно унисонно совпал с настроениями масс, но у масс они темные и неосознанные, а у него они проявленные чекистские и очень конкретные. Я думаю, что вот он то, что называется, попал в этот нерв, но этот нерв отмирает, потому что попадание острого или иного инородного предмета в нерв обычно вызывает либо невроктомию, и часть тела, которая руководится этим нервом, теряет чувствительность и подвижность, либо начинается отмирание нерва, либо нерв чертит такую как бы коллатераль и уходит в сторону от основной ветки.
В какой-то степени баловень судьбы.
Нет, он просто оказался, вот он именно в эту минуту оказался востребован. Ведь никакой личности, как вы понимаете, никаких личностей не существует. Личность – это такое глубоко религиозное понятие, литературное. И смешно говорить о какой-то роли личности в истории, когда мы можем с уверенностью говорить про то, что само понятие личность выдуманное. Да, все разницы, которые нам кажутся существуют между нами, это разницы, ну, наверное, Сайра в косяке. Она тоже видит некоторые различия между собой и 14-й рыбешкой слева, потому что у той там на две чешуйки больше и корешки плавников потемнее.
В эту картину мира вы вложили свой личный опыт общения с Путиным? Или не обязательно?
Нет, почему? У меня с ним был как раз очень приличный опыт общения.
И эта формула, или, скажем, этот вывод, исходя...
Слушайте, вы сравниваете человека, который пролежал в ядерном реакторе много лет, с тем человеком, которого я когда-то знал. Между ними очень мало, как я понимаю, общего.
Про Путина говорят, что он хороший тактик, но плохой стратег.
Я не знаю, кто это говорит. Я только вижу и плохую тактику, и плохую стратегию. И понимаю, что следствием конспирологии, следствием того, что человек руководствуется, увы, абсолютно ложными идеями, ничего другого и не может быть. Я вижу человека, который усиленно играет в одну из самых вредных и опасных игр в религиозность. Причем это не только формальная религиозность там со свечками или с попами. Это вообще попытка подвести под свои действия некие мистические иррациональные оправдания, основанные на мессианском бреде и на конспирологических представлениях о роли одной страны в истории всего человечества. Бреде ни на чем вообще не основано.
Возникает вопрос, не чувствует ли он себя мессией?
Наверняка чувствует, но у меня не было за последние там 10 лет возможности ему задать этот вопрос.
Почему оппоненты политические Путина, настоящие политические оппоненты, лежат на кладбище?
Ну, во-первых, нельзя сказать, что они совсем настоящие политические оппоненты.
Политковская, Борис Немцов, Борис Березовский.
Ну, потому что они, вы сами ответили на свой вопрос, они лежат на кладбище именно потому, что они были оппонентами Путина.
То есть всякий, кто посмеет ему возразить, рискует?
Нет, далеко не всякий, и смотря как возражать.
Вы возражаете?
Я оцениваю. Меня устраивает любой вариант. Потому что я стараюсь в эту банку с жуками не зарезать пальцами и не воздействовать на процессы. Но это было бы не по-исследовательски, это было бы некорректно.
Вы жестко высказываетесь иногда о нем. А как вы думаете, он это слышит?
Да.
Он не реагирует, потому что у вас какие-то особые отношения были в прошлом?
Вы знаете, я бы воздержался от подробного ответа на этот вопрос.
Нужна ли Путину интеллигенция в виде артистов и художников или достаточно спортсменов, с которыми ему более комфортно?
Вы знаете, среди артистов и художников всегда найдется огромное количество желающих побыть шутами, потрясти бубенцами на одежде. Они всегда были, они всегда есть, они всегда будут. Это данность, эти все пестрые толпы с страусиными перьями в заднице, готовые обслуживать власть. От них не избавиться. Это, ну, скажем так, неизбежное явление той минимальной цивилизации, которая присутствует в России. Поэтому, конечно, он с ними и мирится, и приручает. Приручаются они очень легко. Все артисты в России отличаются тем, что даже не получая каких-то, может быть, прямых и весомых, осязаемых денег за возможность быть близкими к власти, они готовы платить и сами, и платить чем угодно. Поэтому артисты – это очень удобная категория людей. В России гораздо более удобная. Мы знаем, что американские там артисты, голливудские артисты, английские артисты ведут себя безобразно, ведут себя по-хамски, осмеливаются иметь свое мнение в политических вопросах.
И гораздо богаче президентов.
Да, да. В том-то и дело. Но в России вот эта вся артистическая эстрадная тусовка, она настолько действительно легко дрессируется и состоит из таких жалких персонажей, что не командовать, не рулить ею абсолютно невозможно.
В России есть такое понятие «бюджетная интеллигенция». Вот близость власть, к власти для них – это кайф или прагматизм?
Ну, вы знаете, если мы уже произнесли эти страшные слова «бюджетная интеллигенция», то значит мы говорим о тех людях, которые собственными усилиями собственными возможностями, навыками и успехами в ремесле обеспечить свое существование не могут. Следовательно, мы говорим о людях несчастных, о людях, не дотягивающих до необходимых параметров ремесла. Да. Мы говорим, по сути дела, об инвалидах, которые обречены на кого-то опираться, обречены кого-то обслуживать. Поэтому мы с легким сердцем вычеркиваем так называемую бюджетную интеллигенцию вообще нафиг из нашего разговора.
Никита Михалков относится к этой бюджетной интеллигенции?
Он метис. У него намешано очень много, как я понимаю, и того, и другого. Скорее всего, надо просто, поскольку у него очень простое ремесло режиссерское, надо просто представить себе его в условиях реальной конкурентной борьбы. Где-нибудь на метро Годвин Майер или там на 20 век Фоксе. Я думаю, что мы не понимаем результата, который мог бы быть. Его невозможно вот так взять просто и исключительно от нелюбви к Никите Сергеевичу как к Хлуил. А такое тоже есть, и вы же прекрасно понимаете, что его бешеное халуйство, оно затмевает все его достоинства, которые у него были. Его...
Он искренен в своих дифирамбах, на ваш взгляд?
Да нет, конечно.
Или это просто форма выживания?
Вы знаете, это и не то, и не то. Вот как у всей интеллигенции, это опять-таки очень гибридно. Потому что когда человек понимает, что он вынужден 500 раз повторить халуйские заклинания, то как-то спокойнее уже самому начать в это верить, сделать это своим внутренним содержанием, чтобы не чувствовать себя каким-то грошовым паяцем, который за 20 гектаров паршивого леса или за набор палехских ложек из рук царя вынужден поясничать, гримасничать и нести какую-то ахинею. Я думаю, что это к ним приходит, ко всем. Вот эта вот необходимость войти в роль, вот эта вот жесточайшая потребность стать таким, каким его хочет видеть народ и царь, и они становятся. И в какой-то момент они переплавляют себя во вполне искренних людей в этом смысле. И этот бред, который они исповедуют, и над которым они смеялись, становится их реальным содержанием. Вот я думаю, что с Михалковым это произошло.
Как вам его фраза «Власть в России от Бога, и надо ей служить»?
Ну, вы знаете, если там во фразе фигурирует понятие «Бог», то я понимаю, что имею дело с умственно неполноценным. Для меня это трагическое состояние религиозной веры, указание на некую неполноценность персонажа.
Почему ему вранье сходит с рук?
Ему?
Путину, да.
Ну, потому что по правилам игры ему ничего другого и не оставлено. Он обречен врать. Все, что связано с большими массами и работой с этими большими массами. Любой контакт с огромным количеством слабомыслящих людей, он всегда предполагает вранье. И надеяться, что политик будет правдив, но это профнепригодный политик, сумасшедший политик. Более того, мы не знаем во всей мировой истории ни одного прецедента, когда политик не лгал бы. Да? То есть это обязательная компонента политики – ложь. Вопрос только в степени ее искусности. Мы не против лжи. Да? И я, когда вижу лгущего Путина, я ведь тоже оцениваю только мастерство исполнения. Я не предполагаю, что он может говорить правду.
Насколько он эффектно и качественно торгует хаосом сегодня, я имею в виду историю с передвижением войск вокруг украинской границы, события на белорусско-польской границе, откуда след пишут эксперты и говорят, что московский след там очевиден. И Запад вынужден на это реагировать.
Запад-то вынужден на это реагировать, но, вы знаете, это бывает реакция санитаров. Да? Санитары тоже на некоторые события в обверенных им палатах вынуждены как-то реагировать. Если санитары в панике бегают со шприцами и рубашками за кем-то, это еще не значит, что этот кто-то, прыгающий от них по кроватям, ведет какую-то тонкую, сложную и интересную игру.
Когда вас спрашивают про Украину, вы часто в своих программах говорите «Слава Украине», да. И в одной из программ вы сказали, что не исключена большая война.
Не исключена.
При каких условиях она может возникнуть? Путин рискнет?
Он может рискнуть. Он может рискнуть, но это его последняя карта. Она бесконечно для него рискованная. Вот когда у него не останется больше ни одного козыря, когда у него не останется больше ни одной надежды, когда у него не будет ни одного хода, тогда да, тогда он на это пойдет.
Не обидитесь, если я спрошу вас про то, нет, как вы нет. стали в 2012 году доверенным лицом и даже агитировали за Путина, назвав его единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю.
Конечно, на тот момент, безусловно.
В 2012 году.
Безусловно, в 2012 году он был тем персонажем, который просто элементарно спасал публику от огромного количества бытовых неудобств, которые связаны были бы с гражданскими войнами, с трагедиями, связанными с канализацией, с электроснабжением и так далее, так далее. Ведь действительно, все это было на грани. Ну, скажем так, на тот момент, когда я согласился на это. С тех пор многое изменилось.
Можно ли сказать, что 2014 год был ключевым в этой истории, в ваших взаимоотношениях с Путиным? Крым, Донбасс, или это было, произошло раньше?
Нет, у меня это произошло раньше.
Байден, президент Литвы, Науседа, Яшин и ряд других оппозиционных политиков откровенно его называют или убийцей, или имеющие отношение к преступлениям, касающимся Алексея Навального. Вы склонны верить к тому, что он мог отдать такой приказ?
Слушайте, это в обязательном порядке делает любой правитель в отношении любых серьезных политических врагов. Назовите мне хотя бы одного диктатора, который не был бы озабочен тем, чтобы расчистить себе, как он полагает, поляну для осуществления своей миссии. Ведь Владимир Владимирович искренне полагает, что у него есть высокая миссия, и все, что ей мешает, должно быть обезврежено. Что касается всяких безобразий в отношении оппонентов, то, опять-таки, вы не назовете мне ни одного значимого персонажа, который бы этим не баловался.
Вы человек эпатажный, нестандартный. Если он окажется на скамье подсудимых в Гааге, вы выступите в его защиту? В защиту Путина?
Ну, я подозреваю, что Гаага как-нибудь обойдется без меня. Хотя это будет очень интересно, поскольку вот этот вот драматизм его судьбы, а он для меня несомненен. И, конечно, за это мессианство, за эти ошибки, за эту роль ему каким-то образом придется отвечать. Тем или иным. В Гааге или в каких-то других местах. Вот такой вот тихой и безоблачной старости, наверное, не получится у него в любом случае. Да, я подозреваю, она ему и не нужна. И я подозреваю, что он тоже не будет возражать против какой-нибудь жесткой драматической точки в конце своей судьбы. Потому что вот эти вот точки, они ведь в реальности очень нужны для формирования образа.
Несколько вопросов о современном телевидении. Йозеф Геббельс носил бы кофе современным пропагандистам из федеральных телеканалов?
Нет.
Геббельс круче?
Во многом, да, конечно. Но он, в отличие от них, был абсолютно искренен. И он был огромным актером. Он стоял на очень большом и очень выстраданном для него идеологическом фундаменте, который он сам клал и который он сам во многом рожал. Это вся тоже наемная шушера, которая сейчас осуществляет идеологические миссии в России и не в России. Это такие же наемники, как я, только с той стороны.
Кто, на ваш взгляд, сегодня элита России?
Как всегда, те, кто смогли и не поленились наворовать. Всегда все элиты состоят именно из людей такого типа, потому что мы знаем, что ни выдающиеся мыслители, ни качественные, более-менее ученые, никогда ни к каким элитам, ни по формальным, ни не по формальным признакам не принадлежат. Элиты – это те, кто определяют решения, это те, кто имеют доступ к трону в том или ином виде, это те, кто реально влияют на происходящее. Сейчас в России это те люди, которые оказались сообразительнее прочих в 90-х, и пока некоторые дураки бегали по окопам и баррикадам, они приватизировали заводы, газеты и пароходы, прекрасно понимая, что будущее у тех, у кого движимость, недвижимость и нефть, газ, медь и так далее.
Чекисты России, опухшие от денег сегодня, это элита России?
Да, конечно, конечно. Это, безусловно, они подлинная элита России. Они еще более подлинная элита России, чем так называемые олигархи. Олигархи – это ведь просто заметная на этом пейзаже фигур. Но они находятся в состоянии такой всегда полуопущенности. Потому что они никогда не теряют своей функции кошельков, они никогда не утрачивают своего предназначения быть выменем, из которого нужные руки всегда надаивают нужное количество. То есть нет ни одного олигарха в России, который был бы свободен в своих средствах. Вот эту всю олигархическую декорацию, которую они для дураков поддерживают, они строят, подкрашивают и содержат ценой невероятных усилий и унижений, о которых, скажем так, ну, даже женам своим, даже любовницам в ушко ночью они не решатся рассказать. Я говорю об унижениях и о сложностях жизни олигархов. А те, кто в реальности рулит этими процессами, вот эти вот доярки чекистские, которые, закатав рукава, протягивают лапы к любому в имени, вот они и есть настоящая элита.
Те чекисты, которых я упомянул, станут ли они новой буржуазией России? Пройдет какое-то время, и мы на них будем смотреть, как на белую кость.
Нет, у них не будет времени, потому что не будет времени у России. За этот период, который необходим для превращения криминальной элиты в легально, такую, я бы сказал, благопристойную, респектабельную, просто вот этого времени у них нет. Просто в силу того, что исторические процессы двигаются чрезвычайно быстро, и мы знаем, что там потомкам дикого Билла Хикока в Америке и других покорителей Запада, в общем, понадобилось почти 100 лет, чтобы стать теми самыми респектабельными гражданами. А у этих такого времени нет.
Станут ли их дети приличными, достопочтенными людьми, которые получат наследство от тех чекистов, о которых мы упомянули, и без их тяжелого прошлого мы на них будем смотреть уже как на современных Рузвельтов, Дюпонов, Морганов, чьи потомки сегодня уважаемые, респектабельные члены западноевропейского общества.
Тоже полагаю, что у них не будет на это времени.
У детей и внуков?
И у детей, и у внуков. Именно потому, что они дети и внуки. А мы знаем, как Россия на переломах умеет прежде всего ломать хребты детям и внуков. Детям и внукам, понимая, что это самая болезненная часть любого негодяя. Дети и внуки. Россия штука мстительная. И с учетом того, что в ней гарантированы какие-то, мы просто не понимаем пока процессы, это тот вулкан, в который не заглянуть, и у нас нет аппаратуры, которая могла бы пробуриться и посмотреть залежи и измерить температуру магмы, которая неизбежнейшим образом вырвется. То есть мы понимаем, что все равно глубинный процесс в России идет. Не потому, что там плох Путин, не потому, что хорош Навальный, не потому, что вообще не потому, что, а просто потому, что Россия всегда живет на этих процессах. И так было всегда.
То есть эти люди халифы на час?
Да, да. Ну, халифы на десятилетия, скажем.
Но десятилетия, извините меня, это несколько поколений.
Вообще поколение официально это 25 лет. Это одно поколение. Одно поколение. Более того, они, значит, поступают неразумно. Чекистская наша элита, они очень светят детей. И я предполагаю, что разлом эпох, он будет прекрасно осведомлен, куда следует бить.
Советская элита, если вернуться назад, допустим, Евтушенко и Андрей Вознесенский, когда встречались, об этом писали газеты, они, эти люди, были элитой России?
По мне, литератор вообще не может быть элитой. К тому же мы знаем, что все они, как, например, там Илья Сергеевич Глазунов, как очень многие композиторы, они ухитрялись скорее быть успешными прилипалами, и причем прилипалами к днищу этого всего советского корабля. Их не соскабливали в порядке особой милости, когда чистили днище, загоняя в док. Они были расположены подальше от винтов и мазутных выбросов, но они все равно были всегда шутами при дворах.
Даже несмотря, что их зачитывали миллионы и собирали стадионы. Но сегодня поэт не соберет стадион.
Почему? Сейчас просто эта поэзия превратилась в рэп. И этот рэп все собирает. Эта поэзия превратилась в песни Шнурова. И Шнуров собирал, или собирает, или сможет собрать в ближайшее время, не знаю. Мы видим, что поэзия – штука давно умершая. в ее классическом понимании, традиционном. И она ищет какие-то новые формы, находит предельно уродские. Но то, что они уродские, можно сбрасывать со счетов, поскольку они новые. И поскольку они кажутся чем-то оригинальным. Но они такие же абсолютно, вот там, не знаю, там... Вполне уважаемый, не знаю, там, фараон, баста. Вот они элита? Нет, конечно. Безусловно, нет.
Почему советская власть не породила, на ваш взгляд, буржуазию?
Она была буржуазия в себе. Она дала очень мощное политическое и финансовое потомство, но она умела его не светить, она умела прятать наследников, прятать свою комфортность очень глубоко. Они к этому были приучены. Поэтому, и плюс, опять-таки, 70 лет, из которых... Скиньте сразу там 40 как минимум на время репрессий, войн, безумия, смен, бесконечных партийных судилищ и дел, вы получите недостаточное время для формирования элит.
Чтобы закрыть этот вопрос...
Я просто в слово «элита» не вкладываю никакого положительного смысла.
Хорошо. Роман Абрамович, Алишер Усманов, Анатолий Чубайс. Какое место вы бы им отвели вот в той структуре, которую вы описали?
Я уже говорил на эту тему.
Обслуга?
Конечно, конечно.
Эту тему...
При том, что все трое вполне достойные люди, обаятельные, симпатичные, с порой благородными порывами, умеющие себя вести, как ни странно. И глубоко несчастные. Потому что они-то знают свое положение.
Или, может быть, им комфортно. Ведь в России, как говорят некоторые эксперты, миллиардеров назначают. А не они сами по себе.
Слово «назначают» предполагает слово «снимают».
Нет, дают поляну, он ее обрабатывает,
да,
зарабатывает деньги.
Мгновенно отбирают по первому же щелчку либо самодержцы, либо... какого-нибудь чекиста максимально ловкого.
И поэтому они несчастны.
И поэтому тоже.
В чем секрет долголетия Homo sovieticus?
Ну, вы знаете, я думаю, что это известный и понятный парадокс. Есть такая штука, которая называется эффект Латримария. Латримария – это раб при древнеримском сортире. Как вы знаете, тогда в Риме сортиры были весьма-весьма-весьма посещаемым местом. Местом для бесед, местом для встреч. Не было тех комплексов и не было тех представлений о приличии, которые существуют сегодня. И просто туда ходили поговорить. И эффектом латримарий, который подавал губку на палке, который мог дряхлому, расслабленному с паркинсончиком старику подтереть задницу, латримарий до такой степени пропитывался запахами перед тем, как уйти в клоаку, магну, в большую канализацию, все это очень долго стояло. Это было чудовищно вонючее место.
Вы имеете в виду в позе орла беседы?
Это не важно. Мы говорим о том, как себя вели там римляне. Я просто описываю этот древнеримский клозет. Но был раб Латримарий, который постоянно присутствовал в этом сортире. И вот был такой Руфус, что в переводе значит «рыжий». Как только Руфус покидал сортир и выходил на свежий воздух, ему становилось плохо. Он не мог выдержать на ветерке, на солнце, без сортирного тяжелого смрада. Он не мог выдержать больше нескольких минут, и он возвращался обратно к себе. Вот это вот секрет так называемого Homo Sovieticus, который не привык к свободе, который не терпит вольного, свободного, очищенного от идеологических и прочих миазмов воздуха. Я понимаю, что я говорю весьма неприятные вещи, но когда мы говорим о советикусе, то мы же говорим о людях, у которых их подъем, их расцвет, их торжество, их триумф, большие или маленькие, но приходились на те времена. Вот те, кто сегодня из молодых людей что-то говорят про Советский Союз, понятно, что это просто болтовня, это очередная игрушка, они поиграются в нее ближайшие 2-3 года и забудут об этом навсегда. Это вот им один раз надо было бы дать вот этим любителям Советского Союза просто из своего окна выглянуть в советский пейзаж 1974 года. Они больше бы никогда слово «Советский Союз» с этим трепетом бы не произнесли. А вот те самые латримарии, которые не мыслят себя без того воздуха, которые не мыслят себя без того смрада, они сейчас вновь во многом определяют жизнь. Они опять заняли многие командные места. Они определяют идеологию, они определяют правоохранительные все нюансы государства. И они в состоянии сейчас быть дирижерами, поэтому этот Homo Sovieticus производит впечатление долгожителя.
На ваш взгляд, насколько умело нынешняя власть продает вот этот тухлый продукт, который вы описали, обыватель, возрождение СССР?
Они продают любой продукт. Они продают все то, что берет, все то, что модно. Они здесь действуют прагматично, правильно, спокойно. Они знают тенденции, весьма приблизительно знают, но знают их. И втюхивают точно так же, как они втюхивали Крымнаш, как они втюхивали Донбасс, как они втюхивали долгое время, там, не знаю, Роскосмос, да, пока это уже слово не превратилось само по себе в самый коротенький анекдот. Они торгуют всем, у них, если вы заметите, действительно есть многомиллиардный пропагандистский аппарат, который состоит преимущественно из нормальных людей, которые очень скептично относятся ко всей той ахинеи, которую им приходится нести. Это такие артисты политического театра, которые потом смывают с себя грим патриотов и летят благополучно на шопинг в Милан, либо куда-то в другое место, и которые в частной жизни и в нормальных разговорах ржут и издеваются и над Путиным, и над его конспирологическими бреднями, и над патриотизмом, и над всеми сразу злоями, героями, бессмертными полками и так далее. Но вот они выполняют свою обязанность сторожевых собак при режиме и понимают, что им платят за то, чтобы они демонстрировали истинное подлинное бешенство. Подлинное бешенство – это ведь тоже надо уметь изобразить.
А как вы из себя вытравливали советское прошлое? Изживали?
А во мне его не было никогда.
Как? Вы были пионером, комсомольцем?
Я не был. Из пионеров меня выгнали за то, что я ковырял пионерским галстуком в носу практически сразу.
Это где-то делали почти все.
Но выгнали меня. А в комсомол меня уже просто не взяли, потому что у меня была, несмотря на все мои фамильные, скажем так, возможности, у меня уже была настолько жуткая репутация, и не доходя до комсомольского возраста, я настолько распущенно развязанный по-хамски себя вел, что даже вопроса такого не стояло. Да и я, честно говоря, не сильно рвался. И советским, наверное, вот в прямом смысле этого слова я не был никогда. Всякие мои приключения в Вильнюсе и защита Советского Союза – это исключительно следствие глубочайшего авантюризма вашего покорного слуги, потому что участвовать на первых ролях в грандиозных событиях и, более того, быть на слабой, поражаемой стороне – это мало с чем сравнимое удовольствие и довольно доходная история.
То есть, если бы история повернулась назад, вы сделали бы то же самое?
Ну, на тот момент, конечно, да.
Удалось ли вам, как наблюдателю и диагносту, определить формулу русского человека?
Да не бывает никаких русских или нерусских людей.
А как же пословица, что русскому хорошо, немцу смерть?
Вы знаете, я отказываюсь переводить разговор в плоскость пословиц. К тому же мы знаем, что все русские пословицы – это переиначенные латинские, либо немецкие, либо французские. Это продукт более старших зрелых культур, равно как и сказки, равно как и вообще все в культуре. И в науке, кстати, во многом тоже. Поймите, да, если мы о чем говорим? Мы говорим как о породе собак или как о гаплогруппе.
Менталитет, наверное, скорее.
Ну, вот как социально-культурное, да, пожалуйста, это есть. Но человек тогда может иметь любую национальность, которую захочет. И может менять свою национальность хоть 5 раз в год.
Хорошо, вы можете обозначить определенные параметры русского человека? Вот это он может, вот это нет.
Ну, вот я, например, не русский. Я не русский вообще, я не пьющий, не верующий, на балалайке играть не умею. Для меня не существует авторитетов. Для меня не является магической так называемая русская культура или какая-либо другая. Я, вероятно, очень трезво и очень жестко отношусь ко всему в этом мире. Я, например, как бы классический вариант не русского. При том, что...
Человек русской культуры, так можно сказать?
Я? Нет. Нельзя. Ни в малейшей степени. Ни в малейшей степени. У меня очень критичное, неприязненное отношение, как и ко всякой другой, кстати говоря. Я вообще небольшой любитель культуры. И полагаю, что это не самое лучшее, о чем можно говорить или думать в любом ее виде.
Если в имперском сознании русских или советских людей, на ваш взгляд, созидательной идеи?
Нет. Нет. И не может быть, потому что это имперское сознание. Мы могли бы говорить о том, что оно когда-то было в эпоху Ермаков и Стенек Разиных, когда казалось, что приобретая новые земли, приобретая новые несчастные народы, закабаляя, государство приобретает какие-то шансы на развитие. Государство становится ближе к цивилизации, и у него добавляются шансы. Да? Россия ведь особо несчастная страна, у которой история началась совсем недавно. У нее был какой-то свой так называемый особый путь. Но это было до Петра Первого, а все то, что было до Петра Первого, было выкинуто на помойку Петром. И была сделана карикатура на Европу, которая позже приобрела собственную жизнь, но сохранила карикатурность, которая забрала из своего тяжелого ордынского кровавого прошлого, когда самым распространенным способом сидеть было сидение на колу. Она забрала вот весь этот чекизм, который появился из опричнины, и который культивировался, и который сейчас дал вот эти вот удивительные всходы в виде там ФСБ, КГБ. Это же все действительно в реальности оттуда, принцип оттуда. Имперские штучки, они сейчас смертоносны. Ну, сейчас объясню, потому что человек, который, например, искренне кричит про то, что там что-то наш, не будем конкретизировать, да, он не понимает, что своим криком и своим отношением к захвату чьих-то территорий он свою страну обрекает на деградацию. Вот сейчас такие выходки, сейчас такие действия гарантируют деградацию, потому что такие выходки удаляют, отделяют от цивилизации, лишают возможности пользоваться ее плодами, лишают права быть полноценным и законным участником европейского цивилизационного процесса. А у России ничего, кроме этого цивилизационного процесса, нет. У нее нет ничего своего.
Я как раз хотел вас спросить, какой жизненный опыт может экспортировать за пределы России русский человек? Чем может поделиться?
Может. И жизненный опыт, и уникальные качества, и блистательные примеры всего этого дофига. В России, например, в России было, наверное, самое интересное, самое классное, самое красивое революционное движение. Были люди, которые соглашались стать тем самым наполнителем рва. Потому что ведь известно, да, что когда штурмуешь город, ты должен сперва забить трупами ров. Совершенно верно. И вот желающих стать этим заполнителем рва, всегда с этим возникают проблемки. А в России всегда было дофига тех романтиков и героев, которые готовы были собой заполнять рвы.
Можно ли их назвать расходным материалом?
Они сами себя пускают в расход, потому что все поступки там, народовольцев, нечаевцев, Засулич или кого-то еще другого, они все были добровольными. И они понимали, на что идут. То есть мы видим, что у России уникальный опыт революции. А революция – очень хороший товар. Революция – это важнейший, скажем так, элемент любой конструкции государственной. Она должна носить в себе революцию. Она должна ее периодически реализовывать, потому что ничто больше не освежает государственный организм так, как революция. И она действительно чистит вот эти страшные закорузлые шестеренки, которые пропитываются и обгаживаются кровью, маслом, слезами, гноем. Это все делают революции. Другое дело, что в разных странах они в разной степени нужны. Но революция, вообще грамотная революция, красивая революция и правильно сделанная – это роскошный товар. И у России есть целые залежи опыта в этих вопросах. Может быть, даже этот опыт наибольший и наилучший во всем мире, если мы будем смотреть и изучать революционное движение в России. Меня не волнуют коммунистические или социалистические, или большевистские способы потом нагреть руки. Я говорю только о революции как явлении, как таковой.
Как о продукте.
Совершенно верно. Вот этот продукт Россия делала великолепно. И это начиналось с того, что у нее была плеяда публицистов, плеяда блистательных в своем свободолюбии и в своей безупречной убедительности авторов, там, начиная с Писарева. Ведь в каждом из них, в каждой книжке, в каждом томике дремлет по 10 революций. И если мы будем искать что-то вот, более-менее представляющий интерес в этой русской культуре, то мы первым делом обнаружим, что, в общем, со всех сторон иноагенты, вот в этой русской культуре, со всех сторон наиболее яркими и важными фигурами являются вот эти вот свободолюбцы. А все остальное, вся вот эта вот православно-шовинистическая шушера, все эти воспеватели дворянских усадеб, это все на данный момент уже мертво, и я подозреваю, никому никогда больше не понадобится.
Стремятся ли люди, бизнесмены, чиновники из первого списка стать частью европейской элиты, на ваш взгляд?
Нет. Во-первых, европейских элит тоже толком не существует. Есть формальная английская элита, в которую нашу шушеру близко не подпустят просто. А сейчас особенно, когда Россия приобрела столь мрачную и смрадную и омерзительно пахнущую репутацию, они все прекрасно понимают, что если в России человек имеет возможность быть всерьез богатым, то корни этого богатства опять-таки уходят в Кремль. И ничего общего с этим человеком иметь нельзя. Нет, в подлинные элиты, конечно, нет, никогда не пустят. В какие-нибудь, ну, в Новой Гвинее они могут войти в составы Совета Племени, они могут занять свои вполне достойные места где-нибудь в администрации небольших поселков, в джунглях, но нет, им нигде не рады, насколько мы видим. Если бы им были рады, поверьте, все те люди, фамилии которых вы уже употребили, и многие другие, давно бы облеклись в эту броню, давно бы порвали с Россией даже формальную связь и закрепились бы в качестве части элиты в любой другой стране, хоть в Болгарии, хоть в Турции, хоть где-нибудь. Потому что вот это желание обрубить концы с Россией, оставив здесь там хорошо замаскированные где-то остатки очаги бизнеса, у них уже у всех наворовано столько, что им не надо беспокоиться о приумножении капиталов. Они бы давным-давно ушли. Но они, к сожалению, понимают, что нигде, кроме как возле Кремля, олигархами они не будут.
А надо ли им становиться частью европейской элиты?
Надо, потому что это в известной степени броня, доспех. Они же знают, что Путин переменчив. Путин гневлив, Путин многое не прощает, и что помимо Путина есть целый коллектив очень злобных старых пердунов, одержимых имперско-шовинистическим кремлевским бредом, который их тоже ненавидит, как ненавидит доярка сбежавшую от нее корову, которая не просто сбежала, но улетела на самолете или уехала на поезде, купив билет.
Каково ваше отношение к нынешней оппозиции? Сочувствие, жалость, сопереживание или равнодушие? Те, кто поддерживает Алексея Навального, и те, кто идут параллельно с ним.
Меня смущают их глупые ужимки, меня смущает их странное поведение на фронте. Вроде бы товарищи, которые лежат с тобой в одном окопе, тебе берут, писают в патрон.
Самому не хотелось объединить эту силу?
Я бесплатно политикой не занимаюсь.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.